Конечно же, вспомнили и ураган 1901 года. Джонаси наполнял стаканы пивом и раздавал миски с крутыми яйцами. За их спинами продолжались крики и лились реки крови. В этот самый момент моего разговора с Таррегудом я выключил диктофон и спросил его. «А как такое могло случиться? Как мне понимать ваши слова? Вы что, не знали, что происходит, или знали, но предпочитали не вмешиваться? Или как?» Подбородок Таррегуда уткнулся в верхнюю пуговицу его заляпанной едой жилетки. Брови сдвинулись. Он долго, долго молчал. Стояла зима, и я слышал очень тихие крики и смех детей, катающихся с высокой горки в Маккерн-парк. Пауза в комнатке Таррегуда, маленькой, заставленной мебелью, пропахшей лекарствами, так затянулась, что я уже хотел повторить вопрос, когда он ответил: «Мы знали, но это не имело значения. В каком-то смысле это напоминало политику». «Ага, в каком-то смысле. Как и управление городом. Лучше всего не мешать заниматься политикой или городскими делами людям, которые в этом разбираются. Не надо рабочему человеку в это вмешиваться. Пользы не будет». «Вы действительно говорите о судьбе или просто боитесь прямо сказать об этом?» — внезапно спросил я. Вопрос буквально вылетел из меня, и я не ожидал, что Таррегуд, старый, тугодум и малограмотный, ответит. Но он ответил, и его ответ меня не удивил.
«Ага, вероятно, говорю».
Я снова включил диктофон. Пока мужчины у стойки толковали о погоде, Клод Эру продолжал махать топором. Стагли Грениер наконец-то сумел вытащить свой пистолет в сумке. Топор в очередной раз опускался на Эдди Кинга, уже порубленного в капусту. Пуля после выстрела Грениера попала в топор и, выбив искру, отскочила с жалобным воем. Элькатук поднялся и попытался попятиться. В руке он все еще держал колоду, из которой сдавал. Карты начали вываливаться из его руки и падали на пол. Клод двинулся за ним. Элькатук вскинул руки. Грениер выстрелил еще раз, и пуля прошла футах в 10 от Эру.
«Остановись, Клод!» — взмолился Элькатук. По словам Таррегуда, он вроде бы попытался улыбнуться. «Меня с ними не было! Я в этом не участвовал!»
Эру что-то прорычал.
«Я был в Миллинокете!» — взвизгнул Элькаток. «Я был в Миллинокете, клянусь именем матери! Спроси, кого хочешь, если не веришь мне!»
Клод поднял топор, с которого капала кровь, и Элькаток бросил оставшиеся карты ему в лицо. Топор опустился со свистом. Элькаток увернулся от удара. Топор вонзился в вагонку, которой была обита задняя стена зала. Элькатук попытался убежать. Эру вытащил топор из стены и ткнул между лодыжек Элькатука. Тот повалился на пол. Стагли Грениер снова выстрелил в Эру, и на этот раз более удачно. Он целил в голову обезумевшего лесоруба, а пуля пробила мягкие ткани бедра. Тем временем Элькатук торопливо полз к двери, волосы падали ему на лицо. Эру опять взмахнул топором, оскалив зубы, что-то бормоча. И мгновение спустя отрубленная голова Катука с торчащим между зубами языком покатилась по засыпанному опилками полу. Голова остановилась у сапога лесоруба по фамилии Варни, который провел в долларе большую часть дня и уже так набрался, что не соображал, на земле он или на море. Варни пнул голову, даже не посмотрев, что это, и крикнул Джонаси: «Пиво!» Элькатук прополз еще 3 фута. Кровь хлестала из шеи, словно из трубы высокого давления, прежде чем понял, что он мертв. И только тогда затих. Оставался только Стагли. Эру повернулся к нему, но тот уже вбежал в сортир и запер дверь. Эру пустил в ход топор, крича и беснуясь, на губах выступила пена. Когда он ворвался в сортир, то Стагли там не нашел, хотя в маленьком, с дырявой крышей помещении не было ни одного окна. Эру на мгновение застыл, наклонив голову с забрызганными кровью и слизью руками, а потом, взревев, откинул сиденье с тремя дырками. И успел увидеть сапоги Стагли, исчезающие под доской, за которой находилась внешняя часть выгребной ямы. Через несколько мгновений Стагли уже бежал по биржевой улице под дождем, в говне с головы до пят, крича, что его убивают. Он пережил резню в серебряном долларе, единственный из всех, кто сидел за тем столом. Но выдержал только 3 месяца шуточек о том, как он спасся, и навсегда уехал из Дерри. Эру вышел из сортира и остановился перед ним, словно бык после атаки, опустив голову, держа топор перед собой. Он тяжело дышал, ошметки чужих мозгов облепили его до самой макушки.
«Да закрой дверь, Клод! Из этого сральника воняет хуже некуда!» — крикнул ему Таррегуд.
Клод выронил топор на пол и закрыл дверь. Потом направился к столу, за которым сидели его жертвы. Пинком отшвырнул попавшуюся на пути отрубленную ногу Эдди Кинга, сел и обхватил голову руками. Мужчины у стойки вернулись к выпивке и прерванным разговорам. 5 минут спустя в пивной появились новые люди. Среди них 3 помощника шерифа. Старшим был отец Лола Мейкина, но с ним случился сердечный приступ, когда он увидел всю эту кровищу, и его пришлось увезти к доктору Шретту. Клода и Ру увели. Он не сопротивлялся, скорее спал, чем бодрствовал. В тот вечер все бары на Пекарной и Биржевой улицах гудели, переваривая новости о резне в серебряном долларе. Праведная пьяная ярость начала набирать силу, и после закрытия баров более 70 человек направились в центр города, где находилась тюрьма и здание суда. Они несли с собой факелы и фонари. Некоторые захватили ружья, другие — топоры, третьи — кандаки. Шериф округа собирался вернуться из Бангора только к полудню следующего дня, так что в городе его не было, а Гус Мейкин лежал в лазарете доктора Шретта с сердечным приступом. 2 помощника шерифа, которые сидели в участке и играли в криббидж, услышали приближающуюся толпу и тут же смылись. Пьяницы ворвались в тюрьму и выволокли Клода и Ру из камеры. Он особо и не протестовал, заторможенный и безучастный. Они пронесли его на своих плечах, как героя футбольного матча. Пронесли его до Канальной улицы. Там линчевали, повесив на старом вязе, крона которого нависала над каналом.
«Он настолько был не в себе, что и дернулся-то только пару раз», — сказал Таррегуд.
И если верить городским архивам, кроме Клода и Ру, в этой части Мэна никого, никогда не линчевали. Нет нужды говорить, что в Дерри Ньюз об этом не написали ни слова. Многие из тех, кто спокойно продолжал пить, пока Эру махал топором в серебряном долларе, приняли деятельное участие в его казни. К полуночи настроение их заметно переменилось. Я задал Таррегуду последний вопрос. Видел ли он в тот изобилующий насилием день человека, которого не знал, который показался ему странным, неуместным, забавным, каким-то клоуном, который мог пить в баре днем, а ближе к вечеру приняться подзуживать остальных, когда пьянка продолжалась и пошли разговоры о суде Линча.
«Может, ты видел», — ответил Таррегуд. К тому времени он устал, клевал носом, ему хотелось спать. «Только было это давно, мистер, очень и очень давно».
«Но вы что-то помните?»
«Помню, я подумал, что где-то под Бангором проводится окружная ярмарка. В тот вечер я пил пиво в бадье крови. Бадью и серебряный доллар разделяли 6 домов. Там был один парень, смешной такой,
делал сальто и кувыркался, жонглировал стаканами, показывал трюки,